Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. Здравствуйте всем. И в нашей виртуальной студии сегодня замечательный человек, артист, философ, художник с большой буквы и хулиган, конечно же, тоже с большой буквы, Вячеслав Полунин, которого мы, конечно же, называем Слава. Слава, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Первый раз услышал тебя как человек. Интересно.
А как же, конечно, конечно. Философия целая. Мы же знаем про вашу, про академию и про философию дурака. Вот что имеется в виду. Слав, я хочу, во-первых, вас поздравить с прошедшим праздником, юбилейным, скажу нашим слушателям, потому что, да, с точки зрения обычного человека, это действительно юбилей. Да, большие цифры. А с точки зрения философа Славы Полунина, это что?
Ну, во-первых, я решил, раз уж это самое, произошла эта история с коронавирусом, я решил, что надо перенести свой день рождения, потому что я должен был в Москве в мае начинать огромную выставку. И я решил, пусть это будет год мой, целый год будет у меня праздник. И вот у меня, я начал, значит, вот на мельнице, 3 месяца уже написал свои книжки, неожиданно, раз такая тишина и спокойствие. И вот с этого началось.
Ну, я знаю, что «Желтая мельница» уже открыла свой сезон. Я посмотрела на вашем сайте «Желтой мельницы», что уже гости прибыли, уже первый праздник состоялся, да, уже после эпидемии, после карантина.
Да, фантастически просто. Мы, наверное, первые во Франции открыли сад, и у нас около 1000 человек было в гостях, и, конечно, потрясающе, просто удовольствие было общение. И это было, называлось это «Маски и кринолины». Mm-hmm. Для того, чтобы фантастически одеть маски и, значит, расстояние между людьми сохранять, значит, вот мы придумали такую историю, она оказалась очень успешной. Люди, такие фантазеры, понаделали столько фантастических костюмов.
А как же обняться?
Вот это вот мы сказали, переносим тоже на год. Всем обнимание.
Скажу вам, что неделю назад, вот в этой же передаче, мы встречались с вашим прихожанином и другом Вениамином Борисовичем Смеховым. И мы как раз начали наш разговор с того, что он вспомнил ваш наказ делать дело только с тем, с кем хочешь обняться. Это особенно актуально вот сейчас.
Ну, хочешь обняться, пока не можешь. Ну, немножко надо подождать.
Ну, а если всерьез, я вас спрошу вот про этот вот наказ. Сделать дело только с теми, кого хочешь обнять. Но ведь, учитывая, что жизнь огромная, и скольких людей мы потеряли за эту жизнь, с которыми ты уже не обнимешься никогда? Или так легко они заменяются другими?
Это сложная история. У нас в саду есть специальное местечко. Под огромной липой у нас стоят 12 маленьких фигурок, значит, разных персонажей, ну, как по китайскому календарю. И мы туда приходим каждый Новый год, чтобы вспомнить всех тех, с кем мы обнимались всю нашу жизнь, и чтобы опять оказаться всем вместе. Это вот и возможность никогда не забывать всех своих близких и друзей.
Ну, давайте вспомним, особенно там, дорогих для вас людей, вот если говорить об учителях, кого бы вы назвали своим учителем?
Хо-хо-хо, это придется, если на стенке писать, то, наверное, стенок не хватит, нужно еще и потолок, и пол все весь писать. Нужно исписывать, потому что началось, наверное, с простых вещей. Ну, учитель в школе, там, например, по математике, просто фантастический был учитель, который меня все время подталкивал свои пределы раздвинуть и посылал мне на всякие математические, там, эти самые, забыл, как называется, олимпиады и так далее. И вообще он, наверное, очень сильно повлиял на то, чтобы мне использовать все свои мозги для того, чтобы какие-то вещи происходили фантастические. Или руководитель Дома пионеров Нина Михайловна. Ну, просто чудо-человек, и какие-то вещи, которые она мне передала, и стали моей силой. Потому что она научила нас в Доме пионеров. Во-первых, она сделала, чтобы мы сделали все самостоятельно. У нас был совет. Она сидела всегда в уголке и не вмешивалась. И, значит, а мы сами решали, что мы хотим делать, что, какие будут праздники, какие события, какие действия. И потом все в это... Ну, в общем, она помогала помогало нам нашу жизнь еще в детстве совершенно сделать творческой. Это, думаю, сильно повлияло. А потом началось Марсель Марсо, Чарли Чаплин, Ники Баров, Пина Бауш, Роберт Вильсон. Я не смогу перечислить. Якобсон. Это столько великих людей. А мои три великих папы, это самое в искусстве русском, это Ролан Быков, Никулин и Аркадий Райкин. Вот это просто мои любимцы, которые из комедии сделали какую-то огромную силу и смысл. То есть они научили меня относиться к комедии как к поэзии.
Ну, Ролан Быков и Юрий Никулин, я понимаю эту связь с вами, поскольку и Ролан Быков, особенно вот в фильме «Айболит 66», это очень улавливается, вот эта вот его клоунская его сущность как режиссера и как актера. А что касается Аркадия Исааковича Райкина, вот тут у меня вопрос. Потому что все-таки, в отличие от вас, этот человек имел дело только со словом, только с интонацией. Что вас сближает?
Ну, не думаю. Понятно, что у него главный инструмент было слово, но вспомните его переодевание, его в маске, в персонаже, как он ловил сразу характер, движение и так далее. А когда был первый фестиваль пантомимы в 1962 году в Берлине, так кого послали от России? Поехал Аркадий Райкин и делал маленькие пантомимы совершенно без единого слова и прекрасно среди всех остальных великолепно выступил и так далее. И я за ним просто ходил, не помню, чтобы я увидел афишу Райкина и пропустил этот вечер. Я всегда был на спектаклях и всегда с огромным удовольствием потом, значит, так как он, значит, мне еще вручал премию как лучший артист, там что-то конкурс артистов эстрады, и мы с ним подружились, я все время, значит, приходил к нему за кулисы, потом обсуждали, как сегодня прошел спектакль.
Он в каком смысле был вашим учителем? То, что вы просто любили то, что он делает, или есть все-таки какой-то набор ценных советов, которые вы от него получили?
Ну, множество, маленьких даже и больших советов. Я очень многому научился простым вещам от него. Но главное, конечно, все-таки в отношении к жизни, как он относился к своей работе. Я просто последние годы вспоминаю, когда он вот еле-еле ходил уже, продолжал выступать на сцене, приходил, ложился на кушетку и лежал до начала спектакля. И как только звонок, он вдруг спархивал, как бабочка, и просто вот он вылетал из-за кулис на сцену, и было ощущение, я не знаю, какой-то ангел какой-то. И заканчивалось его представление, и он опять тихонечко доползал до этой кушетки, укладывался. Ну что, Слава, как получилось? Расскажи. Это, конечно, было. Ну, и простые вещи. Он типа говорит: так, Слава, ты чего такой нос повесил? Я говорю: да вот, спектакль не получился, провалился. О, ну я что повесил? Это хорошо. Это раз провалился, значит, чему-то научишься. Значит, это большое событие. А когда хорошо прошел, ты его и не заметишь, и забудешь. Поэтому... Или говорит: а ты чего-то такое-то самое, по-моему, ввалились тебе уже глаза. Я говорю: да, много спектаклей, аж по 5 в день. Ты что, с ума сошел? Ну-ка, что, сейчас же построй себе график. Научил меня графику, ритму, найти свой ритм выступления. Я знал уже, что у меня ритм выступления 3 спектакля, после 4 обязательно выходной и так далее. То есть очень простым каким-то вещам, связанных с профессией.
Я, наверное, вот сейчас вас слушаю, еще подумала, что вас роднит с Аркадием Исааковичем Райкиным. Вот это вот то, чему нельзя научить. Это интонация у него, его в слове, в вербальном его воплощении. А у вас, конечно, интонация как некий образ, как жест, как миманс. Я просто хочу вам сказать правду. Я работала в театре Райкина когда-то на заре юности и застала Аркадия Исааковича. Я помню этот эффект потрясающий, когда читка пьесы, автор неизвестный приносит текст. Чушь собачья. Вот так читаешь вслух, абсолютно какой-то бред сивой кобылы. Не смешно, уныло, неумно. Он берет эти бумажки и тихим своим голосом начинает читать. Мы все вокруг просто валяемся от смеха. Из ничего человек делает. Но мой вопрос такой. Все-таки в то время, в советское, искусство комедии, оно всегда было с подтекстом, с намеками. Это было очень важно, вот это поймать волну зала, волну публики, когда мы становимся единомышленниками, мы понимаем, про что мы говорим. Вот насколько вам такой вид искусства интересен?
Наверное, я на этом весь и вырос, такой и есть. И, наверное, из-за того, что это время сформировало мой способ таким путем открываться к миру. Но в какой-то момент я наткнулся на Брехтона. И когда я, значит, изучал его искусство отстранения, значит, и так далее, я наткнулся на идею притчи. Брехт очень много применял. И я понял, что это идеальная вообще для меня формула. Во-первых, искусство пантомима, она только поэтическая, она как бы на образе основана. И поэтому берешь какой-то простой маленький образ, и в нем укладываешь много-много ярусов, которые могут отзываться в разные стороны. То есть, и поэтому вот многие миниатюры мои, уже прошло там 20-30 лет, 40, это самое, они продолжают так же быть сегодня интересны, как и вчера, потому что в них много уровней, и в них каждое время отражает свое. То есть образ, условно, яблока, это одновременно и... Значит, образ идеального круга для художника, и образ и дом для червяка, и для Евы соблазн. Сколько в нем, в одном яблоке, в этих сторон. То вот я с тех пор начал интересоваться притчевым принципом, и теперь во все мои спектакли всегда они идут на этом языке.
Вы сочиняете канву, драматургию спектакля? Как-то записываете?
Нет, не записываю никогда. Если записывал, то после того, как все произошло. Но сначала я ее создаю в голове, так, структуру, да, и все стараюсь, чтобы было все по науке, значит, и очень основательно. А потом, когда уже понял, что я смог все это организовать, я беру все, разрываю на клочочки, рассыпаю. И перемешиваю. И потом публике интересно, она сама складывает неожиданным образом мой пазл, который, поэтому, наверное, очень много публика получает удовольствие от того, что сотворит со мной. Это сотворчество. И она, 10 человек расскажут 10 разных историй и про мою одну миниатюру. То есть они создают свои истории на основе моей провокации.
Вот то, что вы сейчас делаете, то, что вы построили на своей желтой мельнице, я так понимаю, что это то, что после театра, такая посттеатральность, насколько я поняла, это как театральность, которая входит в жизнь каждого человека. Вот ваши гости, которые приходят, становятся участниками некоего действа, которое они с нами на ходу импровизируют. Но когда вы это придумали, еще не было... Насколько я понимаю, этих популярных нынче жанров театральных, так называемых бродилок. Наверняка вы с ними знакомы, с этим жанром. А такой театр, даже не знаю, как его назвать. Когда, вы знаете, когда в разных комнатах, в разных местах, разные представления, и зрители их вовлекают в это. Они тоже им надевают какие-то маски, костюмы, и они ходят, становятся участниками. Что это дает... Два вопроса. Что это дает вам, как артисту, да, как дирижеру, да, и что это дает человеку, который случайно попадает именно как зритель?
Ну, наверное, мы далеко от этого направления, хотя в клоунаде всегда, во все века, она втягивала зрителя в процесс. То есть клоуну нужен партнер. И партнер не только тот, кто на сцене, но и кто в зале. Кто-то хихикнул, кто-то чихнул, кто-то это самое сказал слово, и тут же начинается диалог. И клоуну это просто как удовольствие, если что-то пошло не так. Если что-то, случайность какая-то, он их просто обожает случайности и ими дирижирует, их развивает во все стороны и так далее. Поэтому и игра с залом, игра с моментом и так далее. Это вообще для клоуна и для артиста этого вот жанра, она, наверное, тотально главный принцип. И поэтому, в конце концов, я начинал с пантомимы, где артист это что-то идеал и так далее. И вот я тут маленький, он такой великий. А потом клоунада, а уже совсем другое. Клоунада, что ты, что я, никакой разницы. Давай вместе и так далее. И так далее. А потом уже начинается карнавал. В карнавале что? А в карнавале... А нет, сначала уличный театр. А в уличном театре, значит, ты уже... ты часть этого всего театрального действия. Карнавал, а я уже тоже соучастник. Значит, уже в карнавале уже непонятно, где артисты, где публика. Не существует публики. И вот я делаю следующий шаг. После карнавала называется. То есть, когда значит, вся жизнь становится праздником и игрой. Потому что театрализация жизни, которую предложил Евреинов, она только сделала первый шаг, как от, а он же не, это не реализовал, он только захотел. И вот я, прочитав его эти слова, решил, надо обязательно реализовать эту идею. Вот специально построил мельницу для того, чтобы реализовать эту идею, театрализацию жизни. Но я добавил еще природу, как великую силу гармонии, которая дает нам силу и все точки отсчета. И поэтому ежедневность, искусство и природа слились в единое целое и дали людям возможность открыть свое внутреннее богатство. Потому что в будущем, когда роботы заберут у нас технические простые вещи, останется только главные вещи, а главные вещи – это творение. И вот я думаю, что таким путем люди в будущем будут жить, и эта лаборатория меня здесь, мы исследуем. Как же люди будут жить, как они будут открывать себя? А для этого нужно играть и преображаться. А сегодня я то, а сегодня я бабочка, а сегодня я монстр, а сегодня я это самый тихий сосед, а сегодня я кожаный этот самый автолюбитель. И все время, через минуту преобразился, я пожил в этом состоянии, в том и так далее. И открыл в себе те вещи, которые не ожидал. И начал творить, начал сочинять. У меня ребята здесь, вот пока у нас этот самый был коронавирус, значит, это самое, нас заперли здесь. Один парень говорит, слушай, я никогда не работал на экскаваторе, дай попробовать. Я говорю, ну вот, а дай что-нибудь сделать хорошее. Я говорю, ну копай в озеро. И он за месяц выкопал фантастическое озеро в середине этого острова с сосной такой. И сейчас это уже амфитеатр, уже театр такой на 600 мест на природе. Ну, удивительно просто. Люди открывают все вещи, которые... Ну, то есть они приезжают сюда попробовать то, что они боялись всегда попробовать. Им всегда говорили, да ну, как, а кто как посмотрит? Одна девочка рассказывает. Я, говорит, это самое, целый месяц боялась одеть желтое платье. Я его купила, оно висело у меня, и я никак не могла решиться. Я подумала, а что подумают, а что скажут, а как? И вот мое решение пришло здесь на мельнице. Здесь никто ничего не подумает. Здесь всем хорошо, никто на тебя не смотрит, делать, что хочешь и так далее. Мальчик вчера на нашем празднике, слушайте, я знаю, что такое ваша мельница. Я говорю, что? Здесь все можно. Я говорю, ну там, ну, в жизни все нельзя. А здесь все можно. Даже если ты что разобьешь, все или захлопают, или засмеются. Никто не будет рухать.
Вот вопрос, который я хотела вам задать. Конечно же, вы людей раскрепощаете. Безусловно, в этом есть какая-то невероятная важная, в том числе и терапия, да? Психотерапия, я имею в виду. Но ведь не во всяком человеке есть то, чего вы хотите видеть. Не во всяком человеке есть свет и добро. Очень многие люди, когда вот их так раскрывают, вдруг из них достается какая-то чернота. Вот как здесь и как этим управлять? Почему спрашиваю? Вот есть, наверняка вы знаете, Марина Абрамович, замечательный, интересный современный акционист-художник. И у нее был знаменитый эксперимент, о котором вы наверняка знаете, когда она сидела, значит, в центре сцены и позволяла всем людям, которые к ней подходили, делать, что хотите, делайте же со мной, что хотите. И сначала люди просто подходили, улыбались, трогали за ухо, ну, чуть-чуть там, может, гладили по руке, а кончилось тем, что начали в нее плевать, бить ее, и она просто была реально избита в конце, остановить этот процесс было невозможно. Вот понимаете, про что вопрос, да? Тоже свободные люди, освобожденные?
Ну да, да, да. Одинаковые методы для всего не подходят. И, наверное, то, что я делаю, подходит для какого-то количества людей, которым нужен вот этот шаг. Я им помогаю сделать этот шаг. Наверное, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться к своей идее счастья, у каждого своя дорожка. И разные пути, значит, помогают разные люди эти пути. Я вот делаю такой путь для тех людей, которым вот это нужно и которые таким путем. У меня тоже такие вещи встречались, когда я делал спектакль «Шоу 01». Фантастическая просто программа. Я уж не помню, какие-то годы. 80-е, наверное, самый 80-81-й. И программа, то есть сатирики наши питерские сделали, Альтов, Белевич, Николенко, значит, это самое, они придумали спектакль, где мы переворачиваем эстраду кверху ногами, разламываем ее принципы, и так далее. Очень сильный спектакль. Мы работали года три по огромным стадионам на 5-10 тысяч, и битком всегда были все трибуны. А что же там было? Вот мы раскрепощали сначала, значит, вот все делаем не так, как привычно. Вот я выхожу на центр сцены и прохожу мимо. Вот я выхожу на центр сцены, кланяюсь и ухожу. И все ждут, вот начнут выступать. А я все время нарушаю. И так все вещи, которые в этом спектакле были, они все были нарушением и непривычностью. И называют. А сейчас антракт. Все начинают выходить, а оказывается, эта уборщица начинает убирать, как танец. И люди возвращаются. И все время вот это перевертыши. И тогда, вот мы так радуемся, вот народ стал с нами вместе танцевать, вместе участвовать, все, и вдруг кто-то как запустит матом, а вдруг его подхватывает. Ну, думаю, раскрепостили, сильновато. Надо немного поддержать, провода натянуть. Вот получается, что нужно все время, в зависимости от аудитории, знать, где это граница свободы, насколько она сегодня возможна, и так далее, и так далее. И это, естественно, это всегда с нами вместе, это проблема.
Я, кстати, вспомнила, как вы рассказывали в каком-то интервью, когда в 85-м году, по-моему, был большой клоунский фестиваль в Москве, и приехал в том числе и знаменитый клоун голландский.
Да.
И вы его наставляли перед представлением.
Что нельзя.
Да, что нельзя. Нельзя про политику, нельзя про секс, нельзя про религию.
Я попросил его все три вещи не трогать. Он вышел, и все три обязательно ему надо потрогать. Я же говорю, клоун. Я говорю, ну что, вот я теперь три года, меня не выпустят на сцену. Ну а что делать? Как же быть?
Ну, между прочим, прошли годы, и сегодня именно те табу, которые мы сейчас назвали, они сегодня являются по-прежнему опять запретами на сцене, в том числе и законодательно.
Тут уж ничего не поделаешь. Я стараюсь всегда обходить эти вещи, я стараюсь быть водою. Вода, которая обтекает все препятствия и все равно добивается своего. Я никогда ни с чем не борюсь. Я всегда всего добиваюсь неизвестным путем.
Ну вот, кстати, тоже к вопросу, то, что я вам задавала, почему один художник достает из человека, или политик достает из людей самые темные низменные инстинкты, а другой человек, наоборот, как бы призывая их к свету, этот свет и получает. Это вопрос, наверное, опять же философский, стакан полупустой или полуполный.
Значит, да, у меня всегда полуполный.
Да, потому что вы, получается, все-таки в человечество и в человека верите.
Не просто верю, я восхищаюсь им. У меня в академии такие бриллианты собраны, ну, со всего света, самые дураки из дураков. И они вроде бы, когда к миру поворачиваются умной стороной, а ко мне все глупой стороной. И мы собираемся и ведем себя кое-как, и стараемся миру помогать, чтобы он вел себя кое-как. Но главный, единственный закон – это ничего не делать по закону, но никогда не сделать ничего плохого для других людей. Чтобы все, что ты делаешь, ни в коем случае не застало другого человека плакать или страдать.
Ну вот на этом мы пока остановимся. Напомню, Слава Полунин сегодня наш гость в нашей передаче. Продолжим через несколько минут.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня наши дифирамбы замечательному человеку, артисту, клоуну и философу Славе Полунину. Слава, я хочу опять вернуться к вашим заслугам перед человечеством и, в частности, перед российской публикой, которую, безусловно, вы раскрепостили, потому что советский человек так себя не вел никогда в театрах, в театральных залах и на концертах, так как он стал вести себя на ваших представлениях. Почему люди так боятся быть свободными и счастливыми и просто дураками, что называется, в вашем понимании, в нашей стране? Что случилось? Почему мы такие унылые?
Ну, трудно сказать. У каждой нации свой характер. которые заложены, я не знаю, там многими-многими веками накоплено, и к этому как бы мы несем с собой это одновременно богатство и груз всех этих традиций, и что-то из них очень важно, а что-то из них как от них избавиться не знаем. Ну, наши, например, люди смеются всегда, вот так прикрывая рот рукой, это только корейцы так еще делают. Они стесняются своей радости, они стесняются выявления вовне, они, не знаю, это... В этом нет опасности, в этом есть какая-то стеснительность, это характерность, не знаю. Мы, с одной стороны, очень зажатые, стеснительные, а с другой стороны, разгульные и без границ. Нет ни одной нации, наверное, такой, которая так гуляет. Это самое, если уже все отпустил себя, так отпустил на всю катушку, с крыши можешь попрыгать и летать. Это там. Ну, то есть это трудно сказать. Ну, это характер, ну, национальный характер. Не думаю, что это плохо или хорошо. Это и хорошо, и плохо. В чем-то хорошо, мы вот такие, и поэтому другое имеем, которое этим способом сохраняется. И в то же время, ну, то есть это и хорошо, и плохо. Я во всех вещах всегда стараюсь найти и то, и другое. Я всегда считаю, что это обязательно хранится во всех тайниках. И русская нация стеснительная, ну, что сделать, стеснительная такая. И это самое, может, правильно, что стеснительная. Еще недостаточно воспиталась, чтобы открыться достаточно искренне и так далее. Ну, но зато вот в Академии дураков, куда ко мне многие поступают, которые хотят немножечко, чтобы их стеснительность не мешала им к их творческим шагам, чтобы не мешало им раскрыться как личность и так далее. Вот мы там очень много, я не знаю, через... 5 минут, когда ты входишь к нам на спектакль там, или к нам на этот самый на мельницу или еще куда-то, ты теряешь эти все забрала, велиги и так далее. Значит, это не врожденное. Это какая-то опасливость по отношению к окружению, что пальцем покажут, или с мешком это самое тебя ударят, или еще-то чем таким. То
есть, или в милицию заберут.
Ну да, это защита. Но стоит только им попасть в теплую, уютную, добрую атмосферу, где они не ждут никаких это самое, по отношению к себе, значит, это самое, каких-то укоров и так далее, они так с удовольствием отпускают себя. Они начинают с того, что плачут. От красоты момента, от того, как здорово, вот, можно так, ой, я что, можно было, это уже анекдот есть, замечательно, что человек находится в том месте, где он себе разрешил, он может быть огромный, а он разрешил себе вот быть маленьким, потом разрешил чуть побольше,
Я слушаю вас, вспоминаю, опять же, вот эти дни карантина, как в разных странах его переживали, и помните, как все мы аплодировали буквально испанцам и итальянцам, которые выходили на балконы и пели песни, весь двор подключался, вся улица пела. Вот почему-то в России это невозможно. У нас перед 9 мая, это, может быть, вы, наверное, даже этого не знаете, перед 9 мая мэрия рассылала по почте людям директивы, методички, как петь на балконе. То есть после ровно в это время вы выходите на балкон, берете с собой слова песни «День Победы» и начинаете петь. Ни один человек не вышел, конечно же, потому что когда это является мероприятием, все, сразу теряет свой смысл. Правда?
Но есть такие нации, как Грузия, например, или как Италия, где в национальном культуре песнопение. В России это тоже было. Моя мама, бабушки мои, как за стол сядут, там, не знаю, любой праздник, к концу обязательно, не знаю, на час, как минимум, начинается пение не всегда веселое, часто грустное. Это самое. Но все равно, это же задушевность. Украинцы как поют потрясающе. Нет, я думаю, что это традиция. Может, она опять вернется. Потому что не может быть, что она так вот раз и исчезла. У меня вот до сих пор среди моих друзей время от времени то там, то тут, я знаю, что вот посиделки за столом заканчиваются бесконечными песнями. Это все-таки, здорово, когда есть хоть один запевало, и тогда даже самый неголосистый и то начинает голосить.
Вот скажите теперь по поводу взаимоотношений с миром. Мы сейчас вот переживаем во всем мире какие-то невероятно тяжелые вещи. У каждого свои. В России свои, в Америке свои, в Европе свои. Так или иначе, все равно огромное количество негатива, отрицательной человеческой энергии, которая вот выплескивается сейчас на улице. У вас такой остров свободы, в котором вы себя отделяете от этого мира? Или, если нет, то как вы взаимодействуете с этим миром тяжелейших событий, тяжелейшей повестки?
Но я вот не скажу, что это так. Это так и не так. Потому что это, значит, наша ситуация сейчас, она одновременно, как вы сказали, значит, в такие темные стороны выползли, но одновременно и выползли фантастические красивые вещи. Не знаю, может быть, подарок планеты нам для того, чтобы погрозить пальчиком и дать возможность почувствовать себя человеком. Отодвиньтесь, забудьте, это самое, подождите, сядьте спокойно, сосредоточьтесь. Раз, хоть вы не буддист, это сам все равно попробуйте сам с собой немножечко побыть. И вот каким-то фантастическим путем это подарок Вселенной, когда люди стали звонить друг другу по телефону, это сам разговаривать часами. С собой разговаривать часами, когда вспомнили про близких, когда вспомнили про главную свою мечту, и обязательно надо ее сейчас попробовать сделать, когда начали разговаривать, думать, это самое, а не бежать и делать, это самое. То есть я-то думаю, что неизвестно, что больше дало вот эта ситуация, черного или белого. Я просто уверен, вот судя по моим всем друзьям, они все просто вздохнули и сказали, наконец-то люди, может быть, а вдруг люди начнут вот так жить, хотя бы будут по паре месяцев в году останавливать все. Знаете, как с едой, это самое, мясное не есть там столько-то недель. А так вот, столько-то недель вот так пожить, как сейчас. Не бежать никуда, не делать ничего, а немножечко разобраться с самым главным, что ты есть для чего.
Ну, а новости, политика, это все тоже параллельно вам? Или вы смотрите?
У каждого человека как бы свой путь. Кто-то птичка, кто-то медведь, кто-то там червяк, кто-то там цветок. Вот я поэт. Ну, вот я и живу то, что я умею делать. Я стараюсь. У меня телевизора никогда не было. Это самое. Если я смотрю, то только то, что мне 10 человек сказало, ой, посмотри такое кино. Я достаю это кино и смотрю и так далее. У меня медиатека огромная, но там только великие вещи. Там просто одно другого чудеснее. Это, если я начинаю что-то смотреть такое, это самое, с ужасом и так далее, 2 минуты я убегаю из любого кинотеатра. Это самое. И среди друзей у нас нет разговора о черном. О жестком, о жестоком и так далее. Когда я не могу вот в этом участвовать, если я не могу в этом помочь, если я могу что-то помочь, я об этом говорю, быстро мы решаем, как мы можем это сделать, и так далее, и запускаем какой-то проект или что-то делаем. Но слушать, видеть все это бесконечное количество это самое, информации, которую сегодня мир может тебе разложить перед тобой, так клади на стол цветы красивые, людей замечательных, этих самых поступков великолепных. Поэтому я не интересуюсь темным миром. Если что-то я могу в нем помочь, я помогаю. Но я не интересуюсь этой массой информации, которая лезет во все уши, и считаю, что это просто, думаю, что это виновата пресса, что зарабатывает на этом деньги. И поэтому хорошие люди таким путем не зарабатывают. Пусть ищут хороший повод для того, чтобы заработать денежки. Я думаю, что Не нужно сильно думать о политике, не нужно сильно думать о жестокости, но нужно обязательно помогать всем, чем можешь, чтобы мир стал гармоничней, чтобы усталым помочь, чтобы это сам больным как-то поддержать и так далее.
Расскажите немножечко про свое государство в государстве. Я имею в виду вот «Желтую мельницу». Вот чуть-чуть вы сказали про место силы, где вы вспоминаете тех, кто ушел, да, и обнимаетесь с ними, с этими людьми, которых уже нет на свете. Что еще, какие еще места вот вы бы назвали важные в вашей стране, на вашей мельнице?
Ну, я вам скажу, моя страна, она со мной. Внутри меня, где бы я ни был, я вместе с ней. То есть, вот я нахожусь, это самое, в гастролях со своим спектаклем. Приехал в какой-нибудь Владивосток, значит, моя страна вокруг меня, и все мои друзья, и вся публика – это моя страна. И приезжаю в другое место, это самое, начинаю там какой-то проект в Бурнинмен, в Америке. Поехали среди пустыни. Я собираю 50 человек дураков, и мы там приезжаем, и чудим там. То летим, не знаю, куда-нибудь в Индию, на Кумбамелу, где 10 миллионов йогов, и хотят понять, как жить как сделать жизнь бесконечной, и так далее, и так далее. Эта вещь не маленькое местечко. Это мир, который я и мои друзья распространяют вокруг себя, и нам все равно где быть. Это самое, жил ли я в маленькой комнатке, это самое съемное, мне был там мир, будет ли у меня дворец, или пустыня, значит, у меня будет там мир. Значит, это просто принципы жизни. Я их стараюсь воплощать в объективном мире. То есть через свою одежду, через комнату, где я живу, через друзей, которые я приглашаю с собой вместе праздничать ежедневность. И во всем каждый поступок, каждый, не знаю, не может быть стола без цветка на столе, не может быть черной одежды, мы всем всегда пишем, ребята, забудьте свое коричневое, черное, серое, запрячьте в дальние сундуки, приходите к нам только в цветном, и так далее. То есть у нас есть какие-то простые правила, которые очень помогают. У нас нет обыденности. У нас даже, не знаю, если подежуришь по кухне, сегодня ты делаешь красный обед, завтра зеленый, послезавтра цветной, и ищешь музыку для каждого блюда, и так далее, и так далее. Ты должен творить свою жизнь ежедневно, каждый шаг своей жизни.
Так, а дети, внуки тоже разделяют эту философию? Вы их научили?
Вот самое смешное, что они не знают, что другой мир еще есть. Они думают, что вот все везде так. И вот они с нами вместе так живут, и вокруг, все, что вокруг них происходит, тоже становится так. Ну, то есть, они, я думаю, что первые, мои внуки и дети, вы как только научились пользоваться, они уже выползли на сцену, и уже участвовали в спектакле. То есть, они не знают, что есть серая, обыденная жизнь. Они знают, что есть только цветная, яркая, радостная и творческая. Это их ежедневно.
Это очень трудно с такой установкой жить, наверное, да, потому что одно дело, когда ты живешь внутри такого, этой коммуны, этого социума, который создан и твоими родителями, и тобой, а когда ты выходишь из него и попадаешь в обычный мир, наверное, тяжело. Или нет? Или это, наоборот, помогает?
Ну, вот это одно из правил нашего круга людей. Одно из правил. Создай и гармонию вокруг себя. 1 метр, 2 метра, 3 метра, 5 метров, сколько сможешь. А потом расширяй бесконечно каждый день. То есть мы носим вокруг себя этот мир. И мы вовлекаем в него всех, кто в него хоть чуть-чуть прикасается. Нет, ты не попадаешь в чужой мир. Ты в этот мир вносишь ту гармонию, которую ты мечтаешь и ищешь. И ты эту гармонию распространяешь вокруг себя.
Вот я же не просто так все это спрашиваю, я записываю на подкорку для того, чтобы потом воспользоваться этими очень важными советами для жизни. Слав, ну, мы должны, конечно, рассказать о том, что в ближайшее время будет происходить в творческой жизни. Почему? Потому что вы уже сказали в начале нашего разговора, что из-за карантина перенеслось и фестивали, и премьеры, и выставка. Я знаю, что в Москве должно было многое случиться, вы должны были привести. Давайте немножечко про это расскажите, про то, что обязательно произойдет. Но я заглянула перед нашим разговором на ваш сайт, посмотрела расписание вот ближайших мероприятий и поняла, что пока еще даты там еще не установлены, да, осенние.
Что произошло с выставкой? Мы решили просто, как только стало ясно, что не быстро это, мы решили просто даты точно повторить, перенести на один год. То есть мы полностью нашу выставку московскую переносим на май, июль, в Москве. В музее Москвы будет фантастическая реальность. То есть 30 моих проектов будут жить в полную силу. И даже мельница приедет вместе с речкой. Мы по двору это самое музей Москвы сделаем реку и посадим сады и так далее, и так далее. Поэтому я надеюсь, что это будет круглосуточный клуб, и все мои друзья и близкие мне люди, обязательно я их там всех увижу. И я очень рад, что мне появился дополнительный год, потому что я сделаю все намного лучше, чем мог успеть к этому году, поэтому сейчас мы очень много пытаемся сделать более интересно и так далее, и так далее.
А что это такое про эту выставку? Подробнее скажите, что в нее входит? 30 проектов.
Ну вот я посчитал, я сделал больших 120 проектов за свою жизнь. Значит. Из них я выбрал самые-самые любимые. Ну вот, например, все, кроме нереальные. Вот, например, театр «Лицедея» я создал. И там два десятка спектаклей вместе с ними, с потрясающей красоты. Значит, потом, «Караван мира». Ну, мы же открыли дорогу уличному театру в России. И, сделали нереальный фестиваль, в котором участвовало 60 театров европейских, и прокатились таким городом на колесах от Москвы до Парижа в течение 7 месяцев. Вообще нереальный проект, и невозможно его не создать, не повторить. Это, как мы это сделали, до сих пор удивляемся. Или, я не знаю, прекрасный фильм «Как стать звездой», где мы нас назвали «Восточные братья Маркс», где мы полностью импровизировали. То есть мы ничего не приготовили в этом фильме, мы все импровизировали прямо на камеру. И это для нас было таким удовольствием празднично жить и фантазировать и играть. Это самое. И многим людям очень этот фильм понравился. «Желтая мельница», «Академия дураков». Это самое. Мои множество моих школ. А школу же я как делаю? Я просто, вот, например, беру корабль, неизвестным способом, каким-то там достаю, на месяц корабль. Сажаю туда человек 40, этих самых педагогов, и человек 40 учеников, которые из тысячи выбраны. И мы отправляемся по Волге, гулять по Волге, как называется, дураки на Волге. И останавливаемся на всех пристанях, вываливаем на улицы и выступаем, и внутри публику пускаем внутрь. Это вот был 2003, по-моему, год, корабль дураков такой. Ну, у меня множество интересных школ, потому что все школы, которые я делаю, это школы события, нереальные. Например, мы захватили остров в Финском заливе, не помню уже в каком году, потому что он был ничейный. Выяснилось, ни одна организация в Советском Союзе не нашлась, которая бы сказала, это мой остров. Тогда мы взяли этот остров и притащили туда 200 студентов со всей России и сказали, будем учить уличному театру, которого нет, которого мы не знаем. То есть просто вместе учились на этом острове, а потом делали десанты на все соседние города, заполняли город с утра до ночи, с фантастическими какими-то представлениями, к вечеру исчезали, и никто не знал, что это было, откуда взялось, что это за лунатики здесь оказались и так далее. И это, всегда мы каждый раз, делая какую-то школу, мы создаем какое-то чудесное приключение и для самих себя, и для всех, кто нас окружает. Ну вот в этой истории там будет и школа, и все десятки фильмов, которые мы сделали. А, там же будет, например, наш любимый проект с Гидоном Кремером, «Снежная симфония» с симфоническим оркестром. Там будет конгресс дураков. Опять все великие дураки мира соберутся и будут...
Они еще остались?
Мы вот все собрались, я боюсь, что это последний раз, это вот старая гвардия, которая дети цветов еще, они, это же те, кто в 68-м году начинал все эти хиповые движения и так далее. То есть это сейчас сменится поколение, придут какие-то новые дураки, но вот мы, старые академики, вот хотим поделиться тем богатством, которое мы накопили. В общем, куча спектаклей, куча, значит, больших фестивалей, и мы открываем карнавалом белым, в середине будет карнавал, значит, цветной, нет, в финале будет карнавал цветной, а в середине будет 21 июня, когда, значит, ночь Ивана Купала. И вот, в общем, там множество будет событий, мы даже не вмещаемся, у нас есть 90 дней, мы не вмещаемся, приходится по две вещи в день делать. То есть мы затеяли очень размашистую историю.
А вы когда последний раз были в России, в смысле, ну, когда последний раз встречались с публикой, с российской?
Постоянно. У меня же расписано, мой год, каждый год очень подробно расписан, на много лет вперед. И вот у меня обязательно, там, это самое, январь-февраль мы Москва-Питер, осень у нас Транссибирский экспресс, мы берем 10 городов в Сибири, иногда меняем на Поволжье, то есть по Волге спускаемся вниз. Кстати, надо сказать, что первые наши гастроли после, значит, этой паузы, значит, будут уже в середине сентября по всему Поволжью и до Урала. То есть мы опять со снежным шоу оказываемся во всех этих местах. И у меня, после этого у меня Франция, это самое всегда обычно осенью. И потом Канада, весной у меня Италия, Лондон каждый год, значит, возле этого, значит, это самое колеса, это у нас Royal Festival Hall, уже 15 лет мы там. Мы каждый год выступаем в Италии, например, я в репертуаре Пикколо Театр де Милано, то есть каждый Новый год я встречаю вместе с итальянцами, а потом уже лечу в Москву. В общем, мы в Питере, в Москве и, значит, по всей России очень пунктуально и подробно, город за городом смотрим, что пропустили, на следующий год обязательно приезжаем дальше.
Конечно же, идеальный исход вот такой встречи с театром Полунина, с миром Полунина, это для, чтобы политики стали другими, ушли оттуда просветленными, или вообще сказали, пришли бы все и сказали бы, все, бросаем к чертовой матери заниматься этим делом, будем делать, вступаем в Академию дураков, да? Или просто поменяться местами, вот что интересно.
Но да? Время от времени надо делать, как карнавал же, для чего затевался в Средневековье? Чтобы время от времени поменять позицию. Был умным, стал дураком. Был дураком, стал умным и так далее. Поменяться местами, попробовать себя на другом месте, поиграть. Вот это, и это давало, как бы, снимало стрессы, давало понимание ситуации и так далее, и так далее. Карнавалы нам нужны.
Ну, я, кстати, не спросила вас про цирк. Я так понимаю, что у вас там все-таки сейчас уже вы не работаете с Ленинградским цирком, да?
Я на сегодня с цирком работаю в качестве руководителя секции, как называется, это называется форум, международный форум в Петербурге каждый год.
Да.
И я руководитель секции цирка и уличного театра. Каждый год я собираю всех лучших по какому-то жанру, то жонглеров, то клоунов, то режиссеров, и со всего света. И мы обсуждаем, куда двигаться дальше цирк, каким путем ему в этом помочь и так далее. А из того, что я смог помочь вот с реконструкцией цирка на Фонтанке. Но я бы с удовольствием, конечно, занялся, если бы это было, дали мне возможность молодежным циркам. Потому что главное, конечно, это молодежь и школа цирка, которая могла бы давать будущее. Потому что традиционный жанр, цирковые жанры у нас достаточно крепкие до сих пор. Но у нас совершенно нету новой школы, у нас нет новых идей, у нас нет режиссеров настоящих и так далее, и так далее. Нам не хватает будущего в цирке, поэтому нужно к традиции прибавить еще будущее.
Хочу вас расстроить, нам в принципе не хватает будущего, не только в цирке. К сожалению, этот проект все меньше и меньше обсуждается в самых разных комьюнити, и это, конечно, очень обидно. Я счастлива, что мы с вами поговорили сегодня. Хочу вас предупредить, когда приедете через год, не шутите про политику, про религию и про секс. Пожалуйста.
У меня это закон на всю мою жизнь. Поэтому мне в любом месте хорошо.
Спасибо вам огромное. Ну, и желаю здоровья, желаю любви, желаю гармонии, желаю, чтобы учеников было больше, и желаю, чтобы вас понимали и принимали те, кто вам дорог. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Большое удовольствие с вами общаться.
Взаимно. Счастливо.
Дифирамб!